«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. В столице Ингушетии Магасия не стихают протесты против соглашения об обмене территориями с Чечней. Против подписания на улицу вышли несколько тысяч жителей Ингушетии. Власти согласовали проведение мероприятия до 15 октября с переводом его на новую площадку и запретом проводить протесты ночью. Ситуацию мы обсудим с нашими гостями. Колумнистом московского комсомольца, нашим коллегой Саидом Вицоевым. Здравствуйте, Саид.
Добрый вечер.
Батыром Богатыревым, заместителем председателя Совета ТЭИПов ингушского народа. Добрый вечер, Батыр.
Добрый вечер.
Как вы считаете, Саид, почему братский ингушский народ не един в отношении этого договора?
Но если вы имеете в виду только часть вышли на митинг, то это вполне объяснимо, потому что на самом деле из выступлений собравшихся на митинге очень хорошо видно, что люди высказываются не против того, что, допустим, другая сторона оттрогла какие-то территории. Там в основном звучат лозунги об отставке Евкурова. И я должен сказать, что в этом плане со мной, может быть, и Батыр согласится. Основное недовольство людей, оно связано было тем, что накопилась усталость от долгого пребывания Юнусбека Евкурова у власти. И к нему было очень много претензий. И время от времени на площади Магаси люди собирались с требованиями его отставки. И с требованием прямых выборов, точнее, будет так сказано. Потому что сегодня главой Ингушетии выбирает парламент. И это всего лишь в двух республиках России принято. В Дагестане и в Ингушетии почему-то. И в этой связи общественность Ингушетии выступали за прямые выборы президента. И тогда это было бы справедливо. В этой связи время от времени люди собирались, высказывали свое недовольство. Тем не менее, в Кремле почему-то решили назначить Евкуров на третий срок. И это вызвало огромное отторжение участия людей, живущих в Ингушетии. И вот территориальный, вот этот пограничный спор, это стал просто последней каплей. В этой связи люди вот просто решили высказать свое недовольство. И самим этим пограничным вопросом, я думаю, что он все-таки не самый главный, хотя и довольно острый. И плюс еще вопрос, связанный с главой республики. Все-таки народ просит, чтобы было обновление политических сил, обновление экономической политики в республике, и их требования вполне законны и оправданы.
Батыр, что больше всего возмутило ваших земляков в этом договоре? Часть, я имею в виду, но не всех, но тех, которые протестуют.
Которые протестуют, посчитать их отдельно и как бы вычленять от тех, которые сидят, допустим, дома или ходят на работу и тоже не согласны с этим же соглашением, думаю, неправильно. Там, по большому счету, абсолютное большинство населения не согласно. Даже те же чиновники, которые, ну, скажем, такой средний класс этот, возьмем чиновников, совершенно не согласны с этим самым соглашением. И возмутило, по большому счету, то, что, как бы, ну, да, понятно, это за спиной сделано. Как бы они не оправдывались, что вот не хотели там будоражить лишние там темы какие-то, чтобы возникали лишние там разговоры, трения. А чтобы их не было, сядь откровенно и заяви. Дай народу знать, что есть такая ситуация. Необходимо это сделать. Дело в том, что не было лица, как говорят, к тому, чтобы сесть перед народом. Диалоги с народом можно проводить, а вот так вот сесть и объяснить народу, те же депутаты или председатель комиссии, который, допустим, занимался этим вопросом с другой стороной, почему бы им нельзя было сесть и предварительно все это обсудить, как бы, ну не так, чтобы спрашивать народ там, или проводить референдум, а просто дать разъяснение по этому поводу. Это раз. Во-вторых, как Саид уже отметил, давно накипело, честно говоря, и не только долгое нахождение человека во власти. Это, конечно, ситуация очень плохая, отвратительная, скажем так. Многие бы пожертвовали себе дорогим, чтобы на весь мир не зрели, не видели, как ингуши гонят со своей площади официального представителя, руководителя. Даже выстрелы, будь то воздух, ну, их не пугают и не смущают совершенно. Люди уже на краю, как бы.
Отчаяние.
Да.
Давайте мы послушаем. Накануне на митинге выступил бывший президент Ингушетии Руслан Аушев, который заявил, давайте послушаем то, что он сказал.
Руководство республики сегодня совершило ошибку. Надо было этот вопрос согласовать с народом, подготовить народ. И мы бы сказали, пожалуйста, почему нет? Если это так вопрос стоит, давайте мы этот вопрос решим. Но так не делается. Даже когда женишься, когда девушку сватаешь, какой вопрос надо провести, какую политику надо провести, чтобы девушку привести к себе домой? Венер Адла. Это же целая процедура. А у нас такая тяжелая процедура провелась вот так. Поэтому я считаю, что нужно этот вопрос сделать к нашей действии. Понятно, что вы переживаете. Все мы переживаем. Я много соглашений подписывал. Вы помните, в течение и Северной Осетии подписывал, и Жахар Мусаевичем Дудаевым подписывал, и с другими подписывал. Но я ставил народ в известность. Что вот я буду делать? Один шаг, второй шаг, третий шаг. Даже когда я отказался от правого берега Владикавказа, потому что свои годы правый берег передали и стал столицей Северной Осетии. Я это понимал. Я сказал Ельцину: Борис Николаевич, мы построим свою столицу. Сегодня видите, она какая. Я объяснил народу на съезде. В съезде народов в Ингушетии объяснил, что я вот такое решение принял, и меня съезд поддержал, и поэтому мы вот сегодня строим эту столицу. Я считаю, в этом ошибка. Сегодня, конечно, надо двигаться только по закону Российской Федерации, по закону, по Конституции Российской Федерации, по законам Республики Ингушетия, и по Конституции Республики Ингушетии, и по войнаским обычаям. Я что предлагаю? Вы уже показали, что вы любите свою родину, что Ингушетию, свою землю. Вопрос, сколько все это будет продолжаться. Я вам предложил, как первый президент, создать оргкомитет. Выбрать его. Самых авторитетных людей с каждого ТЭПа. Чтобы этот оргкомитет работал с руководством, с органами власти Республики Ингушетия. И органами. И информировал всех нас, что они, как они продвигаются, как снять этот вопрос. Чтобы наше население снять эту тревогу. Вот так я считаю, дело эту болвен.
Саид, в чем были недостатки предыдущего договора, который 25 лет назад подписал Руслан Аушев и генерал Тудаев?
Я бы не стал говорить, что в нем было очень много недостатков. Конечно, в тот момент, как бы Руслан Султанович не утверждал, для населения Чечни, в тот момент я был в Грозном, население Чечни, Ингушетии, этот договор стал просто фактом. Мы просто узнали, что такой договор был принят. Ну и юридическая его основательность тоже под вопросом, потому что де-факто Чечня была независимой, Ингушетия была в составе России, и они подписывали договор о разграничении между двумя районами, Малгобекский и Суженский. И по Суженскому району в границах Чечни оставались станицы Асинская и Серноводская. А вся остальная территория оставалась в Ингушетии. И по этому поводу, вот мне бы этого не даст соврать, 25 лет никаких разногласий не было. Но поскольку Ичкерия скоро после войны, ну как ее юридическое право, оно ну как было дезавуировано, в 2003 году точно такой же договор подписали Ахмат Хаджи, Кадыров, покойный первый президент Чеченской республики, и Зязиков Мурат Магомедович. Эти два человека собрались в Магаси, между ними тоже не было разногласий. Они оповестили людей и подписали документ. Вот он у меня в руках, по которому вот их подписи Кадырова и Зязикова. Стороны считают возможным, что Суженский район относится к населенным пунктам Серноводско-Асиновская. Остальная территория района принадлежит Республике Ингушетия по действию проекта Конституции Чеченской Республики и Республики Ингушетия.
Этому договору тоже 15 лет уже, да?
Да, в 2003 году ему 15 лет, этому договору. И после этого эти два лидера регулярно встречались. Эти два лидера, у них не было никаких разногласий. И по границе тоже не было никаких разногласий. Поэтому сегодняшнее событие, конечно, оно немножко удивляет, шокирует многих людей, и непонятно, почему оно вдруг возникло, на каком основании. И именно поэтому люди собрались на митинг, чтобы выразить свое недовольство, потому что все это как-то вот им показалось, что их не поставили в известность.
Батыр, а имеет ли территория, которая должна бы отойти к Чечне, какую-то такую повышенную ценность? Может, там какие-нибудь нефтеносные есть, как сказать, горизонты?
Это, в принципе, известный ответ. Известен на этот вопрос. Я бы просто затронул тему того, что сказал первый президент Ингушетии.
Да, конечно.
Ну, Руслан Султанович немного лукавит, конечно, говоря, что он все время советовался с народом. Тоже, ссылаясь на время, на обстановку, было такое желание. Я сказал все, значит, точка на этом. Конечно, когда такие вещи решаются не путем диалога, не путем дискуссий и обсуждений, а каким-то волевым и вопреки массе, это в любом случае закладка мин за замедленного действия. Вот. Я не в упрек там какие-то там вещи. Естественно, если бы тогда, вот как Саид сказал, вот тогда пришлось подписание произвести и предыдущему, перед Евкуровым, президенту Зязикову, с Ахмад Хаджи Кадыровым. Но фактически этот протокол носил такой как бы следственный характер уже. Вот была причина. Причина была подписание неким суверенным образованием Ичкерией и Российской Федерации в лице каких-то министров, премьер-министров и Руслана Султановича Аушева какого-то договора по определению каких-то границ. И сегодня кто-то ссылается на этот документ. Да, его давно нет в живых, говорят. Республики Ичкерия тоже нет. Но документ существует, и на него можно ссылаться, да? Тогда встает вопрос, почему туда вторглись, почему это все разворошили, загладили, разгладили. Значит, что-то нарушили тем самым.
Ну, во-первых, мне кажется, нарушили Конституцию, потому что все территориальные вопросы решаются референдумами.
Вторглись, я имею в виду, в суверенную Чечню.
Это я тоже как понял, бы, да.
Вот. Сегодня ссылаются на этот документ. И в протоколе, вот в этом, который Саид демонстрирует, в нем написано один из пунктов, что этот документ родился после того, как до того, как Ахмад Хаджи Кадыров, покойный, был выбран президентом Чеченской Республики. В то время он был главой администрации.
Да, исполнитель обязанности главы администрации.
Глава администрации был. И он издал распоряжение, что на выборах президента Чеченской Республики будут принимать жители таких-то районов. И перечислил. И привел Сунжинский район в списке районов, которые... И фактически выяснялось, вот все жители Ингушетии абсолютно были уверены в том, что и он принадлежал до какого-то волевого решения Руслана Султановича Аушева, принадлежал Ингушетии. И эти два населенных пункта, которые вот здесь вот каким-то чудесным образом оказались в составе Чеченской Республики, тоже принадлежали, весь Сунжинский район имеется в виду. Но там преобладало чеченское население. Хотя тоже, конечно, вопрос, если по тем годам взять, русское население, особенно в Асиновской, было очень тоже немалым. Половина точно, можно сказать, была. И произошло следующее. Когда вводились бронетехника, войска, в общем, с трех сторон начали заходить в 1994 году, люди военные знают, когда дают команду, приказ, там есть какая-то карта, точка, где нужно стать, там окопаться. Соответственно, это все указывается. Колонна, которая двигалась через Ингушетию, она была задержана, конечно, там некоторые моменты были сдерживания, так как не желали, чтобы кровопролитие происходило. Однако эта колонна промаршировала и встала в аккурат у села Давыденко. То есть на тогдашней административной границе, скажем так, которой вот, Чечня отделилась, объявив суверенитет, а Ингушетия осталась в составе Российской Федерации, провели референдум. В референдуме участвовали те же жители и тех населенных пунктов. Вот. И четко обозначенной карты, закрепленной, конечно, не было, но было сказано, что в состав Ингушской республики, тогда это Ингушская республика была, входят такие-то населенные пункты, и вот голосуют жители вот таких-то населенных пунктов. Айсновская, Серноводская тоже, в принципе, в этом участие принимали. Всего Сунжинского района имеется в виду. Но, в принципе, там можно было, опять же, подойти к этому вопросу, учитывая преобладание населения. Так оно и случилось впоследствии, как бы машинально уже. Но господин Аушев отвел военную колонну, типа во избежание лобового столкновения, а ссылаясь на то, что делать это под таким предлогом, что избежать лобового столкновения с той стороной, отвел вглубь Ингушетии на 15 километров.
Там, по-моему, погиб все-таки кто-то, один человек.
Тамерлан Горчханов, это был министр здравоохранения Ингушской республики.
Ну, прям 12 декабря погиб, да, в день Конституции.
Да, в день Конституции. И вот отведенные войска закрепились уже там. И сегодня, как бы, вот там и проходит эта граница, проходила, вернее, эта граница. А сегодня я даже не знаю, где она проходит. То есть могу только предположить, вот линии, конечно, чертятся. Какой-то федеральный кадастр все-таки знают, где проводится эта линия, где проходит эта линия согласно отчетов, которые поступают из регионов и которые принимаются или не принимаются. То есть федеральный кадастр, насколько я знаю, не принимает отчетов за Сунжинский район у Чеченской республики. Не знаю, отныне это будет или нет, но на данный момент, на сегодняшний день такого не было.
Вот. Ну вот.
А протокол лишь закрепил, ну как бы не закрепил, а продолжил то, на что ссылался, вот уточнение просто внес в ту неясность, где было указано Сунжинский район здесь и Сунжинский район там. Получилась бы путаница, согласитесь. То есть Зязиков, пригласив Кадырова-старшего, с ним они договорились, что укажут в протоколе, что распоряжение исполняющей обязанности главы Чеченской республики Ахмад-Хаджи Кадырова распространяется, в плане Сунжинского района, распространяется только на два населенных пункта. Слепцовская и Асиновская. На остальную одноименную территорию, по-моему, там так и записано, вот, дословно, да, да, на остальную одноименную территорию Сунжинского района Республики Ингушетия действие распоряжения главы администрации Чеченской республики не распространяется. Вот.
Саид, вот Конституционный суд Ингушетии заявил о необходимости референдума. Как вы считаете, необходим референдум или можно это говорить иначе?
Мне кажется, референдум, ну, конечно, референдум – это очень важная вещь, и на нем люди высказывают самые такие свои сокровенные желания, мысли, и он бывает очень необходим в каких-то в таких судьбоносных вопросах, и, может быть, он здесь не был бы вреден, но мне кажется, до этого даже не дойдет, потому что сегодня 8 сентября, накануне нашего
октября,
да. 8 октября, вышел указ президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова о создании госкомиссии, в которую вошли 38 человек. Я не знаю, вы читали или нет. И эта комиссия должна решить все противоречия, которые произошли в связи вот с этим переделом пограничных каких-то участков. В эту комиссию входит, возглавляет ее председатель парламента Даудов, сопредседателем выступает Муслим Хучиев, это премьер-министр республики, кстати, выпускник МГУ, мы с ним очень хорошо знакомы, а также муфтий Чеченской республики Салах Межиев. Это все трое очень вменяемые, особенно вот, двое, которых я лично знаю, они туда включили очень много специалистов, историков, архивистов, экономистов, политиков. Я думаю, что они снимут все эти вопросы. Мне кажется, не дойдет до того, чтобы был референдум или было бы обострение, потому что вы все видели, как бы там федеральная пресса не реагировала, они из него делают очень такой сложный такой клубок противоречий, который между двумя народами. На самом деле люди на этом митинге, они регулярно говорят, у нас нет никаких претензий к чеченцам, к своим братьям. У нас претензии к политикам, которые вот своими неумелыми действиями способствовали вот обострению этой обстановки. И вот сейчас, мне кажется, Рамзан Кадыров создал эту комиссию именно в целях, чтобы снять эти противоречия, потому что, разумеется, такого пути, который бы А вот одним решением, одним указом, распоряжением снял бы эту проблему, не существует. Все умные решения, они, как правило, сложные. Надо в первую очередь сохранить лицо и Рамзана Кадырова, который инициировал вот это пересмотр, и Евкурова Юзбека, который подписал вместе с ним. Надо сохранить их лица, чтобы они, ну, как бы более-менее чувствовали себя. Поэтому создана вот эта комиссия, призванная цивилизованно и разумно решить все эти вопросы и снять вот эти противоречия.
Ты, зачем же было подписывать-то кулуарно? Да и не надо было торопиться, правильно, Батыр?
Я вот, прежде чем ответить, да, на этот вопрос, вот касательно недр,
да.
Да, говорят, там есть большие залежи, там даже так называемая Нобелевская вышка до сих пор сохранилась, порядка 100 лет уже, век уже там стоит, в этом районе, в Датырском, на Датырском участке. Потом в 60-х, вначале на рубеже 50-х, 60-х, там произошел, при попытке пробурить что-то, произошел выброс сероводорода, и селение Датых, там больше людей проживало тогда, то есть люди возвращались с депортацией. Ингушского населения было мало там, меньше, чем другого населения там, тех же, скажем, с Дагестана, с Осетии или с России, с другой части России. Вот. И там падеж скота был, жертв так, как таковых не было людских, по-моему.
Экологическое
отравление, да, в принципе, выброс. И вроде бы как ничтожный там такой этот самый, но заглушить это все пришлось, вызвав специалистов, насколько мне известно, чуть ли не из Великобритании, в общем, из Англии. Они установили задвижки, там до сих пор эти такие мощные такие штуки сохранились, которые блокируют на сегодняшний день, сдерживают вот это вот огромное там давление, говорят, порядка 750 атмосфер. И вот это вот сопровождение сероводородной этой нефти. Сегодня у России уже, наверное, наверняка есть технологии, которые можно добывать, да, вот такую, с таким содержанием нефти. И наверняка сегодня, в принципе, назрел момент, что надо приступать к разработке этой самой, этому месторождению. Здесь, в принципе, это только можно гадать. Нам, если нам не сказали о том, что подписывается соглашение о проведении границы, линии границы, то что уж говорить о недрах. Конечно, это, в это нас не будут посвящать.
А Нобелевская, потому что Нобель посылал туда своих разведчиков, да, геологов.
Мне сложно ответить на этот вопрос. Просто жители называют Нобелевская вышка.
Я могу два слова сказать по этому поводу. Альфред Нобель, на самом деле, его первые разработки нефти, они именно Гронские месторождения, ну, вот от их месторождений. Все, начало всего его капитала, который потом перешел уже в Нобелевский комитет, начинался именно в Северном Кавказе, именно в Чин-Ингушетии.
Ну,
он сам не раз бывал там, есть фотографии, да, его, представитель, да, да, British Petroleum. Англичане очень большое внимание обращали на наши нефтепромысла.
Да, но еще в качестве аргумента приводят ингушские депутаты, что там еще до депортации было много могил их предков в этих местах, которые отойдут к Чечне. И там башни, которые являются памятниками вот истории ингушского народа, они все отходят туда, получается, по старому договору, да.
На самом деле, вот если сделать такой небольшой экскурс, вот я не вдаюсь в исторические какие-то вещи, мне Батыр в этом деле тоже может поправить, территория, которая потом вошла в состав Чеченской республики, когда ее объединяли с Ингушетией, это был Сунжинский казачий округ, был Ингушский округ, был Чеченский округ, Кабардинский округ, Карачаевский, Балкарский. Это была Горская республика. И потом уже, когда объединяли две республики, казачий округ, который очень сильно во время большевистского восстания оказался сопротивление большевикам, казаков изгнали оттуда, и после этого там казачьего населения было очень мало, их присоединили к Чеченской республике, затем две республики объединили. А территория сама Сунжинского округа, и вот спорная территория, селение Ахтиюрт, Датых, там Цичой, Мержой, эта территория принадлежит Карабулакам. Это было тоже войнарское племя, как и ингуши, как и чеченцы, цельный войнарский этнос. И в середине были карабулаки, так называемые. Карабулаки их называли и турки, и иногда и российские империи тоже. Но это были очень воинственные, очень смелые, очень отважные люди, которые никак не хотели поддаваться вот тем в Кавказскую войну. Они больше всего оказали сопротивление царским войскам. И часть из них была истреблена, часть выселена в Турцию, часть осталась. Вот эти территории, на самом деле, часть, которая живет сегодня в Ингушетии, называют себя ингушами. Часть этих арстхоевцев, которые проживают в Чечне, называют себя чеченцами. Эта же часть территории карабулаков принадлежит в том числе и селению Ачхамартам, в котором живу я. Жил мой отец, жил мой прадед. Еще в Кавказскую войну мы туда переселились, и в то время даже там продолжали жить арстхоевцы. То есть это на самом деле их территория. Но просто и цельного автономного образования карабулаков нет, а они разделены между двумя более крупными этносами – ингушами и чеченцами. И поэтому могилы предков – тоже очень условное название, потому что это могилы предков карабулаков, а не ингушей или чеченцев. Поэтому они могут говорить, да, вот наши предки жили там, наши границы наших селений, хуторов и аулов были там, они здесь, наверное, у них больше и права исторического вот такого требования, чтобы оставались прежние границы. Но, разумеется, тут я ни в коей мере не претендую на объективность и не поддерживаю ту или иную сторону. На самом деле, на пустом месте этот спор возник, и не стоило говорить. Даже если вообще нет границ между чеченцами и ингушами, ничего в этом нету плохого, потому что Батыр мне не даст врать, мы на одном языке разговариваем с ним, когда мы хотим. Даже это даже не Грузия, это даже не Азербайджан, где талыши, лезгины, табасаранцы, многие живут, и азербайджанцы, и они все называются азербайджанцами. А мы, живущие там, и карабулаки, и ингуши, и чеченцы, даже разные республики, но мы на одном языке говорим, мы ближе, чем грузинские народности, азербайджанские народности. То есть этот спор, он очень плохой, он не нужный, он вредный для нас. Как-то вот,
Так именно мы и хотим поэтому разобраться. Батыр, а как вы считаете, может быть, это повышенное влияние Рамзана Кадырова в Кремле дало ему возможность вот так первый спешный такой сырой договор заключить, чтобы заручиться поддержкой Москвы?
Ну, кремлевские люди не особо делятся этими ситуациями, в принципе, особенно с нами, простыми смертными.
Технологиями.
Да. Ну вот относительно народонаселения, которое там проживало, да, это там карабулаки, по большому счету, были. Однако Датых, хутор Аспиева, еще представители выходцев из Цароевского общества, Цоринского общества Ингушетии, там особенно много именно в том районе, и вот по большому счету смешанно проживут. Сегодня вот он, Саид, правильно сказал, что есть люди, которые называют себя чеченцами, живут там, те же самые называют себя ингушами, если живут в Ингушетии. Но сегодня появилось желание как бы обособиться и, может быть, уже больше об этом, как бы с большей настойчивостью говорят. Но нужно сказать еще о том, что нахождение могил – это очень существенный фактор. К этому нельзя просто так относиться. Это тем более, если присутствуют башни. Наличие кладбищ, фамильных кладбищ, надгробий – это уже абсолютное доказательство. И здесь уже никакой чувствующий себя изнутри всем сердцем, допустим, войнахом, тем чеченцем, ингушом, человек не станет спорить на том месте, где похоронены чьи-то предки, и оспаривать это место.
Да, это правда.
Это абсолютно. Здесь не нужно никаких даже экспертных комиссий, каких-то там референдумов проводить. Здесь все однозначно. И в этом плане здесь претензий каких-то, я не знаю, вот, как бы большая как бы степень претензии может иметь ингушская сторона. Это не потому, что я ингуш это говорю или как. Просто и историки, и этнографы, которые изучали, изучают этот вопрос, сходятся в этом мнении. А влияние, что тут говорить о влиянии? Влияние, оно, безусловно, есть, присутствует, но я не думаю, что Рамзан Ахматович, он сын своего отца, и чтобы он как-то так вот поступал, чем-то злоупотреблял, там, особенно в отношении ингушей. Не думаю, у нас прекрасные отношения. Я помню, я работал в администрации президента при предыдущем президенте Зязикове, в пресс-службе его. Часты были визиты Рамзана Ахматовича, и сам Ахмат Хаджи, даже будучи в Москве, несколько раз с ним встречался лично. Большим приятелем его, покойного Ахмат Хаджи Кадырова, был мой односельчанин. Их обоих уже нет, они в мире лучшим. Барахоев, его звали.
То есть лично, я понимаю, тут никаких мотивов-то нету. А как вы считаете, хватит ли времени до 15 октября урегулировать вот эти протесты, пока президент Евкуров дал время до 15 октября, то есть еще одну неделю? Как вы считаете?
Здесь Евкуров много раз что-то говорил, что-то там распоряжался, на что-то указывал, какие-то сроки ставил. Но, по большому счету, люди уже не верят совершенно. И это касается не только тех, которые сегодня вышли на площадь, днюют и ночуют там, а вот те же люди, которые проживают в Магасе, ведь это же, в принципе, благополучная часть этого населения, понимаете? Когда в республике глава команду дает отключить интернет там, или сбить, в общем, телефонную связь, чтобы не было утечки информации, скажем так, блокировать ее, а проживающие в этих квартирах люди усиленно начинают приглашать айтишников и устанавливать Wi-Fi у себя в квартирах, чтобы люди здесь далеко не ходить, могли работать и вещать. Потом кафе, которые там поблизости находятся, жаловались. Кстати, чеченки работали. Я зашел в ресторан «Жемчужина», чеченки подошли, обслуживали все, дали команду закрыть, не работать. Почему? Ну, заходят, чай пьют, греются, и, ну, нехорошо. Пусть голодают. Это не репрессии, чистейшей воды. Приходится закрыть это же кафе. А некоторые люди, несмотря, вопреки всем этим самым, встают и говорят, мы будем и не только работать, а бесплатно ставить и еду, и обеспечивать всем, чем можем. И неважно после этого, что с нами случится, какие на нас падет, в каком виде падет гнев руководителя или его людей, которых он насылает. Вот понимаете, вот да, такого сплочения, я даже не знаю здесь, благодарить его или нет, но я повторюсь, что это прискорбный факт, что то, что мы видим, то, что люди смотрят и то, что там происходит. На площади людей пытаются, вот буквально расталкивая, как, помните, был на Чудском озере такой, клином выстраивали, чтобы раздвигать полки, была такая тактика. Клин назывался «Свинья». Они врезались свиньей в основную колонну, да, свиньей, раздвигали часть, и две части били. Вот так же шли люди, которые во время, когда он вышел говорить с народом, ну, народ готов был выслушать, но не относись, а сотрудники его личной охраны так, как относились к людям, пинали, толкали. То есть у нас это не прокатывает как-то. Нас можно жать там где-то до определенной точки. Ну, хватит уже, предел.
Саид, как вы считаете, почему российское телевидение государственное, оно игнорирует протесты в Ингушетии? И федеральные каналы не рассказали об этих волнениях ни разу?
Ну, я думаю, что это объяснимо, потому что боятся вот вот обжегшись на молоке, дуют на воду. Наверное, это тот случай, когда боятся показать эти волнения, чтобы потом они не переросли какие-то более стихийные, более масштабные, которые могут на самом деле угрожать целостности страны. Тем более, вот сейчас везде в этих федеральных СМИ пишут, мол, Кавказ – это вечная головная боль, Кавказ – бесконечные какие-то проблемы. На самом деле Кавказ, об этом и на митингах много говорили, там же в Магасе, когда нужно выполнять очень хорошо задания в Афганистане, они там прекрасно выполняют, и ингуши, и чеченцы. Пожалуйста, если там надо поехать в Сирию, лучше, чем кто-либо справляются, эти спецназовцы и прочее. А вот здесь называют головная боль. Там звучат тоже какие-то обидные, какие-то, точнее, высказывают свои обиды митингующие. Поэтому телевизионные каналы, наверное, из-за этого молчат, потому что опасаются расширения, эскалации этого движения. На самом деле нашему сегодняшнему руководству Кремля досталась старая такая застарелая проблема, головная боль в виде вот границ Ингушетии, которые, с одной стороны, отжали пригородный район, здесь тоже Сунжинский район, какие-то потеснения идут, и настроение ингушского населения понять очень можно. Мы знаем, что когда Ингушетия соединялась с Чечней, там было 4 района – Галашкинский, Назрановский, Пседахский, нынешний Малгобекский район, и пригородный район Северной Осетии, который сегодня принадлежит. Там было 18 или чуть больше селений, огромное количество населения, 75 тысяч, нет, 75, вру, в два раза меньше было населения, но тем не менее, это была большая территория. Ее отторгли, присоединили, и после депортации не вернули ее. То есть возле Владикавказа сделали такой защитный пояс из ингушских селений. И этих людей в 92-м году оттуда выслали, и потом обратно вернуться им не дали возможности. И вот эта обида, естественно, колокочет, она будоражит умы людей. И тут еще свои же братья, понимаете, когда кто-то чужой делает, это обидно. Когда свои, с точки зрения ингушей, я не говорю, что это именно так произошло. Я больше уверен, эта проблема не стоит такой большой, может быть, обиды или там еще каких-то волнений. И я уверен, что это утрясется, потому что вот люди сознательны и там, и сям. Но, в принципе, настроение ингушей понятно, потому что это имеет огромный такой исторический ракурс, когда по отношению к ингушам, которые проявляли верность, добросовестность по отношению к митрополии, было проявлено неуважение. Вот я думаю, что в этом главная проблема.
Да, накопилось уже много проблем и после военных, после депортации. Это же связано с Бесланом и так далее. Туда тоже пришлось Сяушеву приезжать. Так что клубок-то
его... Вы имеете в виду вот две военные кампании и то, что случилось в Беслане?
Да.
Да, это страшная трагедия, страшная драма, и от нее никто не отказывается. И несмотря на то, что обычный народ, ни чеченцы, ни ингуши, ни осетины, кстати, там были осетины в том числе, ни казаки, там были казаки в том числе, мы из себя ответственности не снимаем, но как так-то принято, как в свое время по отношению к евреям, принцип коллективной ответственности. Мы почему-то должны нести ответственность. Я гражданское лицо, вот ты гражданское лицо. Наше оружие, вот ручки. Но почему-то мы несем ответственность за уродов, террористов, которые захватили...
Национальности
не имеют. Но почему-то вот, когда плохое происходит, именно вот упор делается его национальное происхождение или в отношении к республике. Поэтому, конечно, это позорная страница, никто не говорит. И нам обидно, так же, как и осетинам, потому что там только один теракт был. А в нашей республике этих терактов происходило каждый божий день в течение 8 лет. Поэтому нам это очень знакомо, боль осетинского народа в этом бесланской трагедии.
Как вы считаете, Батыр, какие могут быть приняты меры такого компромиссного характера вот за эти дни, пока еще не подписано окончательно это соглашение о границе? Вот я знаю, что Саид сказал, уже создали комиссию, уже хорошо.
Да, создали комиссию, это хорошо, очень хорошо. Вот у суверенной Чечни, ичкерийской Чечни, скажем так, на слуху, тоже были, вот, допустим, какие-то геополитические, как тогда называется, интересы. по определенным там. И комиссии тогда ездили, да. И комиссии ездили, и знатоки, и живая история. Люди, которые помнят многие вещи, многие носители этого, вот, допустим, да, всего, ездили разбираться. Ну, в Грозном в основном. Почему? Потому, учитывая обособленность этого региона, невозможность свободного передвижения представителей так сепаратистского вот этого движения. Да, туда ездили и потрясали ситуацию, ставили на место. Один только пример, когда ныне покойный Усман Мулла Муцольгов в составе делегации, он как лидер туда поехал, Джохар Мусаевичу. Да, Джохар Мусаевич был настойчив в отношении Сунжинского района. Это будет мой стратегический щит. Здесь будет располагаться военный аэродром. Ну вот, это его заявление, это
баллистические
его
слова. Ракеты.
Ну, может быть. Может быть, у него где-то там притаится. Томагавки или какие-нибудь.
Да.
И диалог не получался. То есть генерал, человек, который, допустим, себя зарекомендовал в каких-то военных там делах, там где-то продвинулся, известность получил, он настаивает на одном. Человек, всю жизнь живший там, знающий историю этого народа и являющийся знатоком священной книги Корана, Усман Мулла Муцольгов, как мог, пытался что-то объяснить, скажем так, вразумить. Кстати, Дудаев получается больше ингуш, чем чеченец. Вот. Цычоев по роду. И диалог не получался. Тогда Муцольгов сделал следующее. Учитывая, что в студии, в месте, где они проводили переговоры, находился муфтий тогдашней Ичкерии. Я просто запамятовал его имя. Он спросил у священнослужителя: ты можешь вслед за тем, что говорит ваш лидер, поклясться мне на Коране, что он прав? Тот отрицательно покачал головой.
Мади Махмуд?
Говорит с Мади
Махмуд. Да, Мади Махмуд, фамилию не помню.
Вот. Муцольгов – это родственник нынешних братьев, вот политиков?
Ну, они однотайповцы, в любом случае, да. Так не бывает, чтобы были просто однофамильцы.
Однофамильцы, да.
Вот. Поэтому на этом, в принципе, переговоры и завершились тогда. Но опять же, какой-то там демаркации или четко проведенной линии не было. Ее не существует. Вот Аушев, конечно, он говорил многие такие правильные вещи, которые вот у нас, наша граница там до восточной границы этой республики братской, их крайняя западная республика на нашей западной границе заканчивается, да. Условно все, в принципе, условно. По большому счету так. Мы сегодня решили провести и провели как-то вот это вот кулуарность, вот это вот.
Саид, а возможно какой-то нулевой вариант, чтобы вернуться до конфликтному положению и так его пока зафиксировать на некоторое время?
Мы об этом говорили, что, наверное, нулевой вариант возможен, но все-таки, как я сказал, политика принята пытаться сохранить лицо тем, кто вот стоял у истоков заключения этого договора. Поэтому будет работать комиссия, как обычно бывает. Эта комиссия будет туда двигать линейки, сюда будут линейки двигать. И в конце концов разговоры с населением, которое там проживает, они нивелируют все эти эмоциональные выпады, эмоциональные всплески, волны. Потому что, вот, как Батыр сказал, большая часть недовольства связана с тем, что это сделано кулуарно, келейно, значит, за этим чьи-то интересы. Вот это больше всего возмутило людей. Ну, я все-таки еще раз возвращаюсь к тому, что сегодня, кроме вот этих лозунгов о восстановлении статус-кво с этими пограничными линиями, звучат лозунги об отставке Евкурова. И я думаю, что к Евкуру я нормально отношусь, мы лично нормально знакомы. Мы сейчас говорим о настроении в обществе. Вот когда он заявлял несколько раз тоже территориальный вопрос. Я почему на него делаю упор, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Более болезненный, чем этот клочок, там, там несколько тысяч гектаров. Этот клочок земли более масштабный, более болезненный для братьев ингушей, территория пригородного района, которая отторгнута и возврата к нему больше нет. Но она больше значимость имеет, чем вот этот маленький клочок земли. И Евкуров неоднократно заявлял, как политик, я в данный момент не критикую, не анализирую его заявление. Он так заявил следующую вещь, что, мол, пригородный район – это неотъемлемая часть Северной Осетии. Пригородная, то есть, это не подлежит никакому спору, это территория Северной Осетии, Алания. То есть это в двух-трех интервью он заявлял. И это не вызвало в Ингушетии огромного всплеска негодования, хотя это и было очень неприятно. Почему? Потому что у Нурсултана Евкурова был огромный заряд доверия населения на тот момент. Сегодня это население недовольно его десятилетним правлением, очень много к нему накопилось претензий в экономическом плане, там, в плане коррупции, в плане того, что население беднеет. Это, правда, по всей России, но все-таки Северный Кавказ, как бы ты сказал, это территория особая, люди более открытые, более, так скажем, с открытым забралом высказывают свое недовольство. По крайней мере, в Ингушетии это сохранилось, слава богу. И вот, когда уже запас доверия иссяк, появилась история, пограничная история с Чечней, и тогда ситуация взорвалась. То есть пригородный район прощали, когда было доверие, так. А сейчас, когда его не стало, не просили даже на этот маленький вопрос.
Я понял, да.
Нет, я не скажу, не согласен. Единственное, с чем, Саид, извини, но с тем, что прощали. Прощать не прощали, то есть люди... Вот сегодня
молчали просто.
Ну, да. Сдержаннее относились, скажем, да. Так. Ну, может быть, так, правильно.
Вот. Удивленно, как так вот, в принципе, относились, это воспринимали, и это копилось на протяжении 10 лет. Эти вот одно за другим какие-то всплески чьей-то, допустим, такой вот политики его, который считает, что он самый правильный, вот, его решение, оно ключевое. Заявление в самом начале его деятельности политической в 2009 году, которое сделано, было в зал брошены слова следующего содержание, что съезд народа, называется мероприятие «Съезд народа». Что бы вы тут ни говорили, решение принимаю я. Как это можно воспринимать? Тогда зачем нужен съезд? Съезд мог бы просто встать и выйти, да. Значит, он носит формальный характер, номинальный.
Съезд – это не место для дискуссии, наверное, взял пример у московских коллег.
Да. И далее, если говорить о том, что насчет пригородного района, да, пригородный район, этот митинг вообще должен был бы раньше встать. Раньше должны были люди, ну, попытки выйти, конечно, были. Мы пытались все-таки пробить брешь чиновничьего такого... закрытости, их чиновничьи закрытости, составляя уведомления, отправляя им, допустим, все эти попытки договориться с ними как-то, сесть за стол переговоров или вызвать на дискуссию. Все это заканчивалось абсолютно тем, что нас попросту не только игнорировали, но и пытались выставить в каком-то нехорошем свете. Вот, допустим, на частном уровне выходили какие-то проекты, да, там, камерного содержания, об истории ингушей, о том, как они участвовали в каких-то ключевых поворотных моментах истории, да, российской. Все-таки этим богата история ингушей. Вот я где-то принимал участие в какой-то, может быть, не очень большое, но в проекте вот наши лица, вот и Саид знаком с этим проектом. О дикой дивизии писали, об участии в Великой Отечественной войне.
Да, в Брестской крепости.
О Брестской крепости, да, совершенно. Да. Сегодня обнаруживаются, находятся эти факты. Между прочим, в проект, в серии «Дикая дивизия» впервые вообще публикацию свет увидели записки Улагая, так называемые. Это был кабардинец или адык, участвовавший. Он был в звании офицера, у него командовал сотней ингушских абреков, вот этих, которых приняли на службу к царю. Угу. Вот он, ну, как он восхищался, и все его записки были опубликованы только в 2014 году.
Это такой легендарный был полководец.
Да.
Добавлю.
Да, конечно.
Возвращаясь к вашему вопросу, Владимир, о том нулевом варианте, что было бы полезно в этой ситуации для того, чтобы разрулить вот эти страсти, чтобы обе республики остались бы довольны, и их лидеры остались бы довольны. Я думаю, что все-таки надо бы в том числе привлечь третью сторону. Я знаю от людей, которые работают, чиновники высокого уровня, что в Кремле на самом деле тоже тревога, они очень переживают, как на Кавказе все так быстро начинается, но заканчивается не так быстро, как бы хотелось. Поэтому привлечь эти стороны, может быть, больше привлекать людей из региона, из Кавказского в Кремле, или же использовать тех, которые есть в Кремле, которые работали на Кавказе, знают Кавказ очень хорошо, уже много лет проработали в федеральных структурах на высоких должностях. То есть они знают Кавказ не понаслышке.
Этнографию, да.
Да, этнографию знают, политику знают, настроение людей знают. Привлекать таких людей, слава богу, такие люди у нас есть, которые нейтрально относятся ко всем этим. Один из них Мурат Магомедович Зязиков, и такие же, как он, которые работают и в Кремле, и в государственных структурах, привлечь, создать комиссию, которая могла бы более нейтрально, отстраненно из федеральных позиций эти вопросы разбирать. Потому что если ты не знаешь тонкости этого региона, тебе очень сложно разрулить так, чтобы все остались бы довольны. Я думаю, что надо все-таки Кремлю быть порешительнее в разрешении этого спора.
Ну, как вы считаете, вот насколько велика скамейка, что ли, запасных на пост главы Ингушетии, если так поставить вопрос, станет? Потому что общенационального лидера пока не видно. Там лидера этого протеста опять Руслан Аушев приехал.
Ну, не знаю, с какой целью приехал Руслан Аушев. Да, какая-то, в принципе, часть его поддерживает, безусловно. Но есть и та часть, которая совершенно обоснована и не на пальцах, а с помощью каких-то документов и припоминаний того, что тогда говорилось и кто участвовал, показывает ситуацию следующего характера. Во многом видят это как следствие тогда непринятых решений первым президентом, да. То есть люди, которые ингуши остались в составе России, я просто повторюсь, провели референдум, и лишь малая часть была, настаивала на том, что нужно там сохранить общность, и отделиться от России, но 87% проголосовавшего населения, 87% были за то, чтобы остаться в составе России и возродить ингушскую государственность. Возродить именно. До 24 года существовала Ингушская республика как самостоятельный субъект.
Да, мы это как раз обсуждали, да, в четверг, в понедельник, по-моему.
И тот же самый преснопамятный Сунжинский округ, надо почитать просто Абдулгамида Тангиева, который описывает прекрасно, он был летописцем тех времен, этой истории, когда казаков, белоказаков, да, после революции к ним применялись определенные репрессии, соответственно, их гнали с насиженных мест, там, с тех мест, которым они привыкли жить вот уже на протяжении, их как через полосицу расселяли же между селами. Он попросил оставить их в Сунжинском районе, сказал, что нам хватит места. Почему мы должны кого-то гнать? Они, люди, привыкли здесь.
Да, давайте мы эту тему продолжим. Мы будем ее продолжать, уповать на работу этой комиссии. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. И так это программа Андрей Трухан, оператор Роман Жуков, продюсер Дмитрий Налитов и Марк Штильман. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу радио «Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Twitter, Facebook, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.